Сегодня я поделюсь с вами одним из самых сокровенных для меня мест Священного Писания. Я люблю об этом размышлять, я люблю об этом говорить, я люблю об этом делиться с другими. И я еще сегодня с трепетом ожидаю, когда будет проповедь, брат-пастор Михаил Вячеславович будет проповедовать. Я очень люблю слушать проповеди Слова Божьего. И также вот информацию с миссионерских полей, тоже брат поделится. Я с нетерпением ожидаю этого времени. Но сейчас сосредоточимся к молитве. Сейчас сосредоточимся к тому, чтобы послушать Слово Божие и поразмыслить вместе. Итак, Фавор и Патмос. Книга Откровения. Первая глава. Будем читать с 9 стиха отрывок. Откровение Иоанна Богослова. Первая глава с 9 стиха. Будем внимательны к Слову Божьему. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Асии“, и приводится перечень церквей, городов, где были эти верующие люди. На первый взгляд, ну, такой немножко мрачноватый стих, потому что связано с каторгой, связано с тюрьмой, связано с тяжелыми условиями для заключенных, и особенно для нашего брата, который попал вот в эти стесненные обстоятельства жизни. Недавно я встретил одного моего доброго друга и спрашиваю: «Брат мой, как жизнь, как дела?» Он говорит: «От очень хорошо и выше». «А у вас как дела? Как жизнь?» Встречаю другого человека, тоже это совсем недавно, и спрашиваю: «Как жизнь, как дела?» Взгляд потухший, улыбки нет, радости нет, здоровья нет, благополучия материальной полно, и говорит: «Все очень плохо». Два взгляда на жизнь, два состояния. Давайте сейчас посмотрим вместе с Яном. Вот так, как бывает у людей, они видят жизнь только в темных тонах, только в темных красках. Все плохо и еще хуже. Другие настраиваются и смотрят на жизнь и видят как-то прелести жизни, красота жизни, и видят то, за что можно Бога благодарить, и можно радоваться и сказать трижды «Аллилуйя». Давайте сейчас посмотрим вместе с Иоанном на жизнь, на обстоятельства жизни, в которую он попал, какие вот с человеческой точки зрения. Знаете, есть человеческая точка зрения, наша, по сути, с вами. Человеческая точка зрения Иоанна на острове Патмос – это хуже некуда. Каторга – это скалистый остров, каторжане злые вокруг, обозленные на судьбу, потому что не повезло, не попались, и римская власть отправила их на эту каторгу, и это было, как по-нашему говоря, особый режим, особо строгий режим, чтобы не сбежали, и тяжелый труд с утра до вечера, потому что надо выдавать норму камня до вечера. И можно себе представить, вот наш брат, старец, в эти условия. В старости обычно мечтают о чем? О пенсии. Мечтают о внуках, чтобы нянчиться, о том, чтобы побыть на даче, чтобы как-то все было обустроено, и чтобы дети были обустроены. Но вот не так случилось с Иоанном. Без церкви, друзья, без церкви очень трудно. А он без церкви там. Более того, без друзей. И время от времени приходят извещения, что Петра казнили, Иакова казнили, Филиппа казнили. И это тяжело переживать, вести о смерти близких людей, о смерти друзей. Я хоронил недавно друга, пастора в Улан-Удэ. Мы с ним были в служении в долгое время. Молод, 48 лет, умер, рак. И 6 детей остались. И когда я посетил его перед смертью, уже отпечаток на лице. Жена рядом, детишки собрались. Что сказать? Какое ободрение? И знаете, Бог дал такую важную мысль увидеть сторону жизни. Не просто похороны и трагедия, а на похоронах встречаются друзья, родственники, даже малознакомые люди. И вот превратить похороны в встречу друзей, но уже без меня. Со мной встреча на том берегу. За неделю до смерти он звонит одному музыканту, Сергею Абрамову, в Иркутск, и говорит: «Сергей, приезжай на мои похороны. Ты будешь руководителем музыкального служения на моих похоронах». Звонит тому пастору, говорит: «Пожалуйста, приезжай на мои похороны». «Как, Сергей, какие похороны?» А Бог открыл ему, что он отойдет. И эти похороны превратились не то что в праздник, превратились в встречу друзей. Знаете, мы не имеем времени ехать в гости куда-то, не имеем времени встречаться с кем-то. Мы в графике, мы в делах. А похороны в какой-то мере останавливают нас. И как бы телеграммы с небес: остановитесь, люди, подумайте о важном. Иоанн и без друзей, и без церкви, и впереди только смерть. Как-то все безрадостно. В молодости встретил проповедника, который призвал его. Это был странствующий проповедник Иисус. И он связал свою судьбу с этим странствующим проповедником. Великим не стал в Израиле, членом Синедриона не стал. И как-то, если посмотреть с точки зрения китайской мудрости, китайской пословицы: кто не посадил дерево, не взрастил сына, не построил дом, зря прожил. И как-то у Иоанна вот так подходит. Если смотреть с точки зрения человеческой, все безрадостно и как-то мрачно. Но это точка зрения людей, точка зрения плоти, точка зрения человеческая. Не так было у Иоанна. И мы читаем то, что с нами происходит сегодня. «Я был в духе в день воскресный». Как ему удалось быть в духе в день воскресный? Как ему удалось уговорить стражу, надзирателей, начальника этой зоны, чтобы где-то быть в уединении, в поклонении Богу? Это остается тайной. Но он был в духе, то есть это состояние, которое стремилось к Богу, увидеть Божье лицо, поклониться Ему, поблагодарить Его, прославить Бога. У Иоанна было это. И вот в этих трудных обстоятельствах он как луч радости. Знаете, если по первому сценарию взять, попробуй открой уста и скажи кому-то о Боге. Любой заключенный скажет: о каком Боге говоришь? Если бы был Бог, и если бы Он тебя любил, то что? Ты бы не был здесь. Ну а если по второму сценарию брать, когда Бог ведет человека, я помню, когда нас, молодых призывников, вывели перед церковью в Черновцах, в Украине, нас было 4 человека, и служитель говорит: «Братья, нам не дают возможности в армии проповедовать. Но вас туда берут. Будьте миссионерами в армии». Я уехал в армию, служил в Южном Казахстане, в Джамбуле. Уехал в армию с твердой мыслью, что я должен быть миссионером среди солдат и офицеров. В какой-то мере с Божьей помощью это удалось. Иоанн в это темное царство зла, каторги и проклятий попал как Божий свет. Как апостол Павел сказал: «Я исполняю посольство свое в узах». Он как Божий посол. А знаете, на зоне быстро передают информацию, если новенький приходит. Кто он, за что и какой путь прошел до сих пор. Я верю, об этом не написано здесь, в этом отрывке, но я верю, что многие искали возможность встретиться с апостолом Христовым. когда информация пришла, что Иоанн, любимый ученик Христа, который был на фаворе, который увидел бурю на море, который увидел воскрешение Лазаря, Иоанн тот, который увидел распятие Христа и капли крови, падающие на землю, то, что мы в день причастия, в хлебопреломлении вспоминаем через хлеб и вино, а Иоанн увидел ломимое тело на кресте и капли крови, падающие на землю. По линии Небесного Отца, какая группа крови там была? По линии Матери, понятно. Но эта пречистая кровь из-за Иоанна лилась, из-за нас с вами. Иоанн все это увидел своими глазами. Иоанн стал свидетелем воскресения Христова, величайшие события во Вселенной. Иоанн услышал своим слухом, как Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Он услышал великое поручение своими ушами. Иоанн стал свидетелем великих дел. Каких друзей он имел? Сами апостолы Христовы. Друзья, с кем вы дружите? У нас говорят, с кем поведешься, так тебе и надо. Важно, какое окружение у нас. У Иоанна друзья были сами апостолы Христовы. Дружите с теми, кто поближе ко Христу, и вы будете расти духовно. Я, когда перечисляю моих друзей в уме, я вижу, что каждый из них лучше меня. Дружите с теми, кто поближе ко Христу, и вы будете расти духовно. Решительно отрезайте все то, что уводит от Бога. Мои дети как-то старшие спрашивали: «Папа, можно иметь неверующих друзей?» Я говорю: «Смело, можно. У меня они есть. Но надо наблюдать. Или вы влияете на них, чтобы привести ближе к Богу, ко Христу, к принятию решения. Или они влияют на вас, чтобы увести в мир и предложить грех. Если так, то надо отойти». Поэтому, смотря кто на кого и как влияет. Друзья, что такое быть в духе в день воскресный? Это не то, что поднимать руки 40 сантиметров влево, 30-35 вправо. Быть в духе, и сегодня мы соприкоснемся с очень глубокой истиной. Из жизни Иоанна это видно из трех факторов, что такое быть в духе. Быть в духе – это остаться верным Богу с молоду до старости. О Иоанне написано, о его молодости, как он был призван Христом, и остался верным до старости, с молоду до старости, оставаться верным Богу. Это, друзья, жизнь в духе. И когда плохо, и когда хорошо, и когда трудно, и когда сложно, и когда благословенно, и когда все ясно, и когда не ясно, и не знаешь, как прожить этот день до вечера, и как вступить в следующий день. Оставаться Богу верным. Это означает жизнь в духе. Второе, что означает жизнь в духе – искать Божьего лица в любых обстоятельствах жизни. Иоанн на острове Патмос, на каторге, уединился, искал Божьего лица, поклонения. И Бог не остался в долгу. Скажите, если бы к Иоанну пришли надзиратели и сказали: «Иоанн, друзья ждут у ворот, ты на день, один день освобождаешься там в комнаты для посетителей». Была бы радость для Иоанна? Была. А если бы сказали: «Посылка с Эфеса пришла от верующих твоих братьев», была бы радость для Иоанна? Была. А если бы сказали: «С вещами на выход, Иоанн, ты освобождаешься», была бы радость? Была. Но что Бог приготовил? Неимоверную радость. Неимоверный подарок для верному своему. Сам Христос явился и дал откровение, которое изучают во всех семинариях мира до сих пор, и не все выучили. Дорогой друг, дорогой брат и сестра, с какой точки зрения вы смотрите на жизнь, на свою жизнь, на свои каторжные обстоятельства? Иногда говорят, слушай, не жизнь, а каторга. Она каторга и будет, если так относиться. Или вы видите Божью руку, как Иоанн, или вы ищете быть в духе, не только в день воскресный, и на неделе тоже. Быть верным Богу с молоду до старости – это величайшее дело. Сейчас в заключении, перед молитвой, когда мы будем молиться, Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, как мы относимся к обстоятельствам жизни, которые приходится встречать? Я однажды пережил самый ужасный момент моей жизни. Мне было 26 лет. Я 27. Я получил телеграмму в Читу, что ночью погибла мама в аварии. По-первости, я не понял, не поверил. Срабатывает в организме какая-то защитная реакция. Нет, это не может быть, это не моя мама, там надо разобраться, там какая-то, ну, другие мамы могут умереть, моя не может. Но пастор сказал, что тебе нужно готовить вещи в дорогу и вылететь на похороны. Уже и брат позвонил, все, оказывается, правда. Я летел на похороны и хотел не успевать на них, чтобы мама запомнилась без гроба, без похорон, чтобы мама запомнилась, как она была в жизни. Она молитвенницей, она моим другом была. Она была той, которая привела в собрание, в церковь и привела ко Христу. И вот ее не стало вмиг. Успел на похороны, и вот вместе с сестрами, с братом родным мы идем за гробом, люди сзади, наверное, тоже хоронили своих близких. И чувствуете, понимаете свои переживания в тот миг. И тут, но, друзья, похороны – это не самое худшее, что есть в жизни. Тем более с верующими у нас есть надежда, что мы встретимся. И эту надежду Бог дает. Но самое худшее впереди. Когда я шел за гробом, вдруг вот какой-то голос в мыслях: «Костя, ты посвятил себя другим людям, проповедуешь другим людям, ободряешь на похоронах других людей, но Бог твою маму не сберег, а ведь мог». Дьявол посеял вот это сомнение. Я понял, насколько страшно сомневаться в Боге, насколько страшно разочаровываться в Боге. И тут я эту мысль, когда принял, на меня как будто целый пласт горы навалился. Господи, избавь меня от этого. Это не моя мысль, это не от Тебя побуждение. Я понимаю, что это от врага душ человеческих, который хочет размазать по земле, растерзать. И что потом делать, если разочаровался в Боге, засомневался? Куда с этими сомнениями пойти и как жить дальше с этой информацией? Я взмолился, Бог дал это освобождение, и тоже вмиг. Знаете, как Бог только может утешить. Вот такая мысль от Бога: «Константин, а сколько тебе лет?» Я мысленно отвечаю: 27. «Костя, у тебя 27 лет была верующая мама, молитвенница, друг. У других детей в 2 годика остаются без мамы, в 5 лет остаются без мамы. Другие дети даже не знают, кто их мама. А другие дети даже не вошли в этот мир через рождение, потому что мама решила, что им не надо войти сюда. А у тебя 27 лет была мама». Друзья, у кого мамы живы? У кого отцы живые? Подарите им сыновью любовь, дочернюю любовь. Благословляйте их. Я бы многое отдал, чтобы быть хоть один день с моей мамой. Но сейчас уже невозможно, только на небе, когда Господь усмотрит. И вот одно и то же событие, похороны. Но Бог так ободрил, что мне там, на кладбище, хотелось кричать «Аллилуйя! Слава Богу!» Но знаете, на кладбище нельзя кричать «Аллилуйя!» Вас увезут не в ту больницу. Я просто имел сердце, переполненное благодарности за 27 лет жизни с мамой. За 27 лет этого благословения. Однажды к нам в Читу пришла женщина с 2 малыми детьми и говорит: «Если со мной что случится, берите моих детей». Я первый раз ее вижу, первый раз вижу ее детей. И говорю: «Надя, подождите, что случилось?» За полгода похоронила мужа, маму и родную сестру. И ей признали рак. Ей кто-то подсказал, что вот здесь верующие люди, верующая семья живет, они могут как-то помочь, принять, если что-то случится. И она пришла с этими девочками: «Если что-то случится, примите их». Она посмотрела на жизнь, что все покончено. «Надя, пойдем в церковь, давайте помолимся». Давайте как-то настроиться на жизнь. Если что-то случится с вашими детьми, мы их примем. Она до сих пор жива. С тех пор прошло лет 20. Они сейчас открыли клинику в Питере. Все врачи, если у кого зубы заболят, у них стоматологическая клиника в Санкт-Петербурге. Бог соделал великое, и дети верующие у них, и она верующая. Смотря как мы настраиваемся.